Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим о, знаете, язык не поворачивается сказать, юбилее, о дате печальной и трагической. В этом году исполняется 100 лет со дня подавления Кронштадтского восстания 1921 года. И в советское время, конечно, рисовали эти события почти исключительно черной краской. Кронштадтский мятеж, заговор против юной революционной власти, Антанта нажимает через бунтовщиков и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас пошли иные работы, и стоит в этом разобраться, потому что события огромной важности и в какой-то степени еще и наполненное смыслом поучительным, смыслом духовным. Здесь не только историческая трагедия, не только огромное количество жертв, но еще и своего рода духовное ударение, сделанное на событие, которое показало, что революционная идея в России в конечном итоге заканчивается тяжелым тупиком, и стены этого тупика окрашены кровью. Для того, чтобы поговорить об этом с пониманием дела, мы пригласили сегодня замечательного историка, кандидата исторических наук, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы прежде всего спросить у вас, Глеб Анатольевич, вот, собственно, Кронштадтское восстание, это март 1921 года, насколько я понимаю, не было единичным событием подобного рода в Советской России. Основные события гражданской войны закончились, во всяком случае, закончились в европейской части Советской России. И после уже фактически окончания этих основных событий вдруг что, одинокая вспышка в Кронштадте или происходят некие волны событий, напоминающих Кронштадт? И это, ну, скажем, в какой-то степени вторая фаза гражданской войны.
Скорее всего, Кронштадт являлся просто пиковым событием, о котором достаточно хорошо известно в силу его близости ко второму по значению городу Советской России, к Петрограду, бывшей столице Российской империи, наряду с множеством других событий, которые завершали гражданскую войну, происходя на ее излете. События, связанные уже не с действиями организованных армий белого сопротивления, сколько с действиями масс, именно народных масс, которые достаточно плохо были скоординированы, были достаточно стихийными, но при этом с конца 1920 года и в начале 1921 года потрясали Россию.
Ну вот давайте здесь сделаем такое отчеркивание. Ноябрь 1920 года, из Крыма эвакуируются войска русской армии Врангеля, войска Колчака давным-давно ушли на Дальний Восток, и там происходит событие, которое мало затрагивает то, что идет, какие процессы идут в коренной России. Юденича уже нет, Миллера на севере уже нет. То есть вроде бы к концу, к декабрю 1920 года европейская часть России полностью от белого движения очищена. И тут вдруг новая волна. Вот вы говорите, множество событий, и Кронштадт – это пик. А что еще, собственно, происходило? Не белое, но что?
не белое, но так называемое зеленое, вряд ли можно этот термин использовать, он иногда используется, он частично устоялся в историографии. Зелеными в основном чаще именовали просто дезертиров и бандитов. Здесь мы имеем все-таки дело с достаточно организованным крестьянским сопротивлением, сопротивлением, которое в значительной степени плохо понимало, каким идеям они следуют, часто было вынуждено говорить на языке, ну, чуть ли не передовиц большевистских газет, только с одним ограничением: мы говорим за то же самое, за все хорошее, за те же самые советы, за социализм, но не как у большевиков.
Ну, то есть давайте уберем вот правящую элиту и переустроим все, ну, вот на началах там того же социализма, да, общинности.
Да, идея социализма, идея анархизма даже, это те идеи, которыми пытались вдохновлять, идеологизировать огромное движение крестьянских масс, которые просто, в принципе, были недовольны той политикой, которую проводили большевиков. У нас сохраняется достаточно мощное движение на Украине, это махновщина, которая очень плохо контролируется Нестором Ивановичем Махно в реальности. У нас...
А когда, кстати, она завершится?
Оно у нас завершится тоже в 21-м году.
Ну, позже кронштадтского восстания.
Да, позже, конечно. У нас все крестьянские восстания завершаются гораздо позже, потому что они охватывали гораздо большую территорию. Кронштадт сумели задавить. Кронштадт был пиком, концентрированным движением, и его сумели задавить вооруженным путем. Да, эти восстания тоже задавили вооруженным путем, но они охватывали гораздо большую территорию, и здесь действия приходилось проводить гораздо тяжелее. Они длились в силу просто величины фронтов, направленных против восставшего крестьянства, эти действия длились гораздо дольше.
Ну, так
у нас продолжается Тамбовское восстание.
Это то, что иногда называют Антоновщиной.
Да, но это не совсем верно. Опять-таки, как Махно не полностью контролировал всю территорию, охваченную восстанием, так и Антонов был только одним из руководителей, начальником штабов одной из повстанческих дивизий. Тамбовщина была гораздо больше и гораздо шире, она даже не охватывала территории Тамбова, она была гораздо большим количеством губерний. И параллельно с кронштадтским выступлением, по сути дела, у нас происходит часто забываемое, но очень мощное западносибирское крестьянское восстание. А оно было даже самым угрожающим, и, пожалуй, по масштабам оно было гораздо больше нам известных и более запоминающихся в силу раскрученности формальной своей Антоновщины или Махновского движения. Западно-сибирское восстание, которое началось в феврале 1921 года, повстанческие группы там тоже были недостаточно хорошо скоординированы, недостаточно действовали по военной науке, там во главе стояли какие-то фельдфебели, какие-то бывшие рядовые запасных полков, но они неожиданно очень успешно действовали. Это люди, которые брали реально города, причем брали города и продолжали это делать в период кронштадтского восстания. Они берут в феврале Петропавловск, это нынешний Петропавловск в Казахстане, они берут в феврале штурмом Тобольск, они 10 марта, когда у нас уже идет кронштадтское восстание, захватывают Сургут. Там идет, по сути дела, реальная, мощная последняя вспышка гражданской войны, ну, если не считать события, которые у нас будут происходить на Дальнем Востоке в конце 21-го, в начале 1922 года.
Ну, и заходом в 1923 год, так называемый Аянский десант. То есть гражданская война в горячей форме, если взять всю территорию России, закончится только в 1923-м, а если зарубежье, то еще можно спокойно лет 7 добавить.
Если взять еще и Среднюю Азию, то там подобные события происходили и на протяжении буквально до 1630 года. Это называли бандитизмом, но это было реальное повстанческое движение.
И, насколько я помню, неспокоен был еще Северный Кавказ. Там велись боевые действия и в 21-м году в том числе.
Северный Кавказ боевые действия велись достаточно долго. Боевые действия там потом вспыхивают в период коллективизации. Плюс к тому у нас, так или иначе, в этот период ведутся боевые действия против независимых государств Закавказья.
Ну, то есть, иными словами, мы видим совершенно необычное для человека, который учился по старым учебникам, явление. Формально гражданская война завершилась. И сейчас же вновь механизм ее получил новый завод, часики затикали, стрелки начали двигаться по циферблату, опять кровь, опять новые фронта, опять вооруженные столкновения, опять сражения. Это явление очень масштабное. То есть фактически это второй виток гражданской войны, который не имеет никакого отношения к белому движению, которое по сути своей явление крестьянское.
Да, явление крестьянское, явление, которое, еще раз подчеркну, не имело своего языка и было вынуждено заимствовать язык официоза, но соответствующей поправкой на собственные представления о неком идеальном обществе, об неком идеальном крестьянском мире, который возможен в том числе и в рамках тех вариантов государственного устройства, которые предлагала советская власть. Но только прогнать коммунистов, прогнать большевиков, сделать новый некий идеальный мир без господ, с крестьянами, как-то вот самоорганизоваться в рамках уже существующих и вроде бы уже частично привычных структур.
Ну что ж, мы поговорим о тех идеалах и мечтаниях, которые волновали умы крестьянства в 1921 году, подробнее чуть погодя, а сейчас в эфире прозвучит музыка из фильма, посвященного гражданской войне «Бег», композитора Николай Каретников. Дорогие радиослушатели, вот эта мелодия, которая только что прозвучала, может трактоваться двояко. С одной стороны, режиссеры фильма могли иметь в виду, что после установления мира, после гражданской войны, в России установились прекрасные зимние сказки. Вот под эту музыку главные герои едут по России на санях, вокруг такая красота, благорастворение в воздухе, мир, покой и свет. Они также могли иметь в виду, что после гражданской войны Россию охватила зимняя спячка, то есть все настолько было придавлено, до такой степени находилась под пятою существующей политической элиты, что, в общем, лучше было спать и видеть сны. Но так или иначе, тот разговор, который мы ведем с Глебом Анатольевичем, показывает то, что не сны там были, а опять полыхнул огонь. Этот покой – иллюзия, совершеннейшая иллюзия. Гражданская война, как я уже говорил, закончилась и вновь началась. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ведем беседу о Кронштадтском восстании 1921 года с Глебом Анатольевичем Елисеевым, кандидатом исторических наук. Глеб Анатольевич, соответственно, вопрос, а что так волновало крестьян, чем они были недовольны? Вот вроде бы значительная их часть воевала вместе с Красной Армией на фронтах гражданской войны, и в 1917 году, в общем-то, значительная часть крестьянства поддержала сами революционные перевороты в столицах, и тут вдруг такое активное противостояние власти, нет, все что угодно, только не та самая власть, за которую мы вроде бы недавно воевали. Причина-то в чем?
Ну, от этой власти все нахлебали социальных экспериментов. Политика военного коммунизма, которая была военной только в относительном плане, это политика введения социалистических, коммунистических отношений принудительным образом, попытка прыгнуть в новое общество на селе привела крестьян, в конце концов, в ужас. Полное уничтожение товарно-денежных отношений, полная невозможность крестьян продавать, жить своим трудом, плюс к тому постоянная угроза полной конфискации результатов этих трудов. Политика продовольственной развёрстки, если к ней присматриваться уж совсем простым образом, сводилась к тому, что в любой момент может приехать комиссарский отряд, могут приехать чёновцы, представители частей особого назначения, и выгрести у тебя все, все, что есть у тебя на дворе, на базе, как говорили в Донецкой области, и оставить тебя нищим, как хочешь, так и выживай в этой ситуации. А к 21 году ведь коммунистов ненавидело не только крестьянство, их ненавидела вся страна. В том числе и даже опора, формальная опора коммунистического режима – городской пролетариат, рабочий пролетариат. Специфика ситуации, которая возникла накануне гражданского мятежа, заключается в том, что первым восстал вовсе не Кронштадт. Первым почти восстал Петроград, рабочие петроградских заводов. 23 февраля начинаются демонстрации, связанные с тем, что народ голодает, что заводы стоят, что не работает сколько-нибудь нормальная экономика, потому что торговля запрещена, а наряду с ней существует и господствует идея трудовой мобилизации всех.
Значит,
создание
значит,
народной армии.
Голод плюс непосильный труд.
Голод, непосильный труд, труд задарма, трудовые армии – это действительно реальные армии, только без винтовок. Такого рода проект. Мы вас мобилизовали, вы работаете за паёк, как солдат служит за паёк, и вы выполняете определенные действия в рамках строительства вот этого идеального утопического коммунистического общества.
Ну хорошо, Глеб Анатольевич, крестьянство, пролетариат имеют основания быть недовольными, даже обиженными, они не видят справедливости. За что мы воевали, условно говоря? Ну а краса и гордость революции, Балтийский флот, там же вроде на этом флоте огромное количество моряков, которые в 17-м году, в 18-м году активно, самым активным образом поддерживали вооруженное выступление большевиков, их боевые операции, не раз бывали в бою и устанавливали в Петрограде в значительной степени своими руками ту новую власть, которая получила все бразды правления в октябре 17-го. Но эти-то что? Им что, вот не выдавали паёк или у них проводили какую-то продразвёрстку? Вы объясните, у них какая связь с восставшими крестьянами и находящимися на грани массовых выступлений рабочими?
Вот это довольно подлая версия о том, что кронштадтские моряки восстали за повышенный паёк, она в историографии существует. Её возникновению мы обязаны Льву Давыдовичу Троцкому, который таким образом пытался оправдать свои преступления в период подавления кронштадтского восстания. Не секрет, что нарком ВНМОР, именно он руководил координацией деятельности, связанной со всеми теми зверствами, которые существовали в период непосредственного подавления кронштадтского выступления.
Ну и после него.
И после него. Эта версия не имеет под собой никакого обоснования, и в свое время, когда был процесс, так называемый процесс Дьюи, на котором Троцкий выступал в качестве свидетеля, его достаточно здорово опровергли все свидетели, которые были непосредственно связаны с кронштадтским мятежом, знали и участвовали даже в нем. Что никто из красноармейцев, из краснофлотцев не пытался выступать за повышенный паёк. Действительно, кронштадтский мятеж был выступлением политическим, и политическим во многом связанных с теми процессами, с той ситуацией, которая возникла в Петрограде в этот момент. Представители кронштадтских морских групп, представители морских команд направляли своих посланников в Петроград накануне их выступление. 24 февраля специальная группа отправляется в Петроград для связи с рабочими. Они видят то, что происходит. Они считают, что они должны из идейных соображений поддержать эти выступления. Среди моряков, ведь если мы касаемся их политических убеждений, реально никогда не было много большевиков. Там было достаточно много представителей эсеровских партий, достаточно много представителей меньшевистских групп. Много было, очень много было анархистов. Плюс к тому, Балтийский флот не настолько уж активно воевал. Это скорее миф о красе и гордости революции. Когда краса и гордость революции реально сталкивалась с достаточно сильным противником, как это, например, происходило в феврале 1618 года, когда сводный отряд под командованием Дыбенко столкнулся с немецкими частями, все закончилось очень печально. Моряки не просто бежали, они бежали практически до Самары, их там с трудом отыскали и вернули к месту службы. Не очень-то их активно задействовали. А когда задействовали, то результаты были не блестящие. Действия Балтийского флота в 1619 году во время наступления Юденича, действия, связанные с очень вялыми операциями английской эскадры, которые в этот момент происходят, показывали его полную в этой ситуации без...
Хаотизацию,
да, хаотизацию... Так. Полную потерю профессионализма, скажем так.
Даже не весь Балтфлот, а один только так называемый действующий отряд, небольшая часть Балтфлота иногда посылала боевые единицы в море. Боевые единицы могли хоть немного сражаться, если во главе стояли не какие-то выбранные матросские вожаки, а те же самые бывшие офицеры российского императорского флота, подключившиеся к новой власти. И, кроме того, значительная часть кораблей просто стояла у причалов, и моряки отказывались выходить в силу того, что, в общем, новая власть. А следовательно, зачем же жизнями своими рисковать? Надо, пока корабль твой дом, просто жить на нем и все. И значительная часть кораблей не то что безнадежно требовали ремонта, не то что были лишены всех запасов, они не выходили в море, потому что команда не хотела выходить в море, не так ли?
Да, совершенно верно. Никакого желания активно участвовать в боевых действиях и складывать свою голову за новые власти, которые массой моряков уже также начинали восприниматься крайне негативно, они же не были слепыми. Они видели, что происходит в том же Петрограде, в Кронштадте, в Раненбауме, во всех окрестностях. Они получали письма от своих родственников из деревень, из других городов, где рассказывались про те ужасы, которые реально была жизнь в Совдепии в период военного коммунизма. И недовольство, нормальное недовольство нормальных людей у них точно так же росло.
Вот хотел бы уточнить относительно недовольства нормальных людей. Флот 1921 года, Кронштадтская база. Это те же моряки, которые были там в 1917-18 годах. Или, как говорят, по призывам времен Гражданской войны, туда попало большое количество крестьян из коренной России, из ее глубинных мест.
Такого рода момент присутствует в истории кронштадтского выступления, но его не следует преувеличивать. Достаточно большое количество старослужащих, людей, которые в том числе и участвовали в разнообразных эксцессах 1617 года, мы обнаруживаем и в рамках, в том числе и руководителей кронштадтского восстания. И те были, и другие были.
Ну, то есть, иными словами, мы видим крайнее недовольство тех людей, которые, условно говоря, своими же руками эту революцию делали. Мы революцию сделали, а нам что? А вот что им? Конкретно сами матросы имели причины для недовольства? Не просто посмотрев на Петроград, а что-то из их собственной жизни им не нравилось?
Нет, конечно, не нравилось. Разница между тем уровнем жизни, который себе позволяли, ну, например, бывший руководитель Центробалта Дыбенко или командующий флота Раскольников, сильно отличалась от того жизни, которую вели какие-нибудь простые минеры, простые
артиллеристы,
да, простые корабельщики в принципе. Разница была очень и очень большая. Вот здесь...
В голодные годы гражданской.
В голодные годы гражданской войны то, что себе позволяли большевистские вожди, причем не очень часто скрываясь, то, что позволял себе Зиновьев в осажденной столице Северной трудовой коммуны, это вызывало, естественно, бешеное раздражение. Все-таки идея эгалитаризма, идея равенства, на которой большевики и въехали в государственную власть, она в народе присутствовала. Она была привлекательной. Идея, которая ассоциировалась с вот этим понятием советов, с понятием советской власти, власти, где все советуются, и где все в значительной степени равны, она по-прежнему подкупала огромное количество людей.
Но с чего началось-то, собственно? Вот вспышка этого восстания, она изначально не имела вооруженного характера, и, может быть, люди надеялись, что решат мирно, или, во всяком случае, к ним присоединится огромное количество народу, и они станут скорее зачинщиками некоего нового движения, нежели бойцами на новом фронте гражданской.
Да, вначале же у нас происходит в кронштадтское выступление, в конце февраля у нас происходят в основном митинги. Митинги, которым в классическом стиле революционных действий 1617 года принимаются коллективные резолюции. И 28 февраля происходит большой митинг уже в самом Кронштадте, в котором принимается резолюция о том, что необходимо убрать комиссаров, необходимо создать советы без коммунистов, необходимо провести свободные выборы.
И, кстати, там были определенные экономические требования относительно торговли. Тоже они были.
Да, о свободе торговли, безусловно. Там один пункт отказались вносить, это о выселении всех евреев в Палестину. По поводу него сказали, что совершенно кто-то предложил, все сказали, что совершенно не по делу, его не внесли.
Ну что ж, мы поговорим о том, что выросло из этих резолюций позднее. А сейчас, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о кронштадтском восстании. Прервем наш разговор буквально на минуту и вскоре вновь продолжим его.
«Исторический час» на «Радио Вера».